Приближалась зима, а снега все не было. Спасаясь от пронзительного лютого ветра, жители аула Акшока перебрались в теплые саманные зимовки и через день топили печи. Дармен и Макен тоже перешли в свое жилье, находившееся по соседству с мазанкой Баймагамбета. В доме Абая тишина. Сам хозяин уединился в комнате рядом с гостиной. Последние 10 дней он усердно работал, не отрываясь от книги и рукописей. В дальней горнице Магаши и Кокитай тоже склонились над книгами. В эти дни они запоем читали увлекательные русские романы и в домашнем кругу пересказывали их. Магаша и Кокитая слушали, затаив дыхание, стараясь не пропускать ни одного слова, как обычно в аулах слушают сказки и былины. В последнее время Дармен тоже полюбил уединение. Сидя в теплой уютной комнате, он вдохновенно перебирал струны тамбры, извлекая из нее глухие печальные звуки. Аккомпанируя себе, он пел, полузакрыв глаза. Песня лилась то скупо, то каплями, то свободно, бурным потоком растекалась на множество журчащих ручейков. Так рождались новые прекрасные жиры. Днем Айгерим обычно звала к себе Макен. После переезда на зимовку они вместе затеяли увлекательное дело. Занялись вышиванием на тонком цветном сукне. Несколько дней они готовились к этому. Чертили на бумаге затейливые узоры. Макен оказалась искусной мастерицей. Она унаследовала от матери способность к шитью и различным рукоделиям и обладала неистощимой выдумкой и хорошим вкусом. Не только Айгерим, но и Магаш, Кокитай, Альмагамбет дружно расхваливали узоры, созданные Макен. Они высоко ценили и новый покрой малахаев, шитых ее искусной рукой. Даже сам Абай частенько, остановившись за спиной рукодельниц, с интересом рассматривал нарисованные на бумаге узоры из цветов и листьев, придуманные Макен. Для каждого из них у нее было свое название. Гусиные лапки, ласточкины крылья, птичьи шейки, бараньи рога. Расспрашивая Айгерим, для чего предназначен тот или иной узор, Абай иногда так увлекался, что сам начинал вместе с нею подбирать цвета и оттенки ниток для вышивки. Так, с первых дней жизни на зимовке, работа, начатая художниками-мастерицами, сначала привлекла внимание Абая, а постепенно и всех мужчин аула. Как хорошо, что предусмотрительная Айгерим еще с весны догадалась сделать запас бархата, сукна, плюша и разноцветных шелков. Сейчас все это пригодилось. Айгерим и Макен решили вышить большой шелковый ковер, тускиз, чтобы повесить его на стену возле кровати. Эта осень была особенно плодотворной для вдохновенного творчества Абая. Айгерим, проснувшись утром, нередко находила на его столе рукопись последнего стихотворения, созданного ночью. Она осторожно брала лист бумаги, покрытый неровными строчками, и, бережно держа его белыми тонкими пальцами, несла к жене Дармена, чтобы она прочитала написанное вслух. Макен хорошо читала, и вот уже несколько лет вместе с Магиш заучивала наизусть стихи Абая. Переписывать стихи Абая стало для нее радостным обыкновением. Каждое утро она с нетерпением ожидала появления Айгерим с исписанными листками в руках. Читать крупный, красивый почерк Абая было легко, и Макен охватывало чувство большого счастья, когда она вслух произносила первую строчку нового стихотворения. Ей казалось, что она читает письмо старшего брата или отца, написанное для нее одной. Она не могла скрыть своего волнения, и на ее смуглом лице вспыхивал алый румянец. Айгерим любила наблюдать в эти минуты за Макен. Вот чуть дрогнула тонко очерченная бровь. Прекрасные узкие темные глаза задумчиво устремлены на исписанный лист бумаги. Беззвучная улыбка приподнимает левый уголок ее маленького пухлого рта. Айгерим любуется продолговатыми глазами Макен. Они горят радостным огоньком. В них скрыта необычайная притягательная сила. Переживающая полный расцвет своей немеркнущей красоты, Айгерим видит, с какой душевной жаждой впитывает Макен каждое новое стихотворение Абая, любимого и глубоко почитаемого супруга Айгерим, и чувство нежности к невестке растет в ее сердце с каждым днем все больше и больше. Как дороги Айгерим эти чудесные дни вдохновенного труда мужа, когда, подобно цветам, незримо во время ее сна рождаются прекрасные стихи. Как дороги ей утренние встречи с Макен, произносящие вслух самые сокровенные думы Абая. Нет, давно Айгерим не переживала таких увлекательных, волнующих минут, когда даже невысказанное и недосказанное становится дорогим и понятным без слов. Вот и сейчас Айгерим, оставив комнату, где находился Абай, принесла два написанных листа бумаги и села на свое обычное место, несколько выше невестки. Макен начала читать звучным, мелодичным голосом. «Не хватайся за все сгоряча, дарованием своим не гордись, а подобием кирпича в здание жизни самой ложись». Не переводя дыхания, Макен прочитала все стихотворение и по просьбе Айгерим снова повторила его. А потом, желая насладиться созвучием прекрасных слов, Макен шептала про себя поразившие ее строки. «Эти слова относятся прямо к нам», — сказала Айгерим, особенно взволнованная первым четверостишием. «Сколько раз Абай говорил, человек, имеющий разум, силу, совесть, не может прожить свою жизнь без труда. Будь ты хоть сама царица, тунеядство погубит тебя». Здесь он об этом и пишет. Она задумалась на минуту и продолжала. «А я вот не пойму, что значит подобием кирпича в здании жизни самой ложись. Если это про нас, то какие же мы кирпичи?» И Айгерим засмеялась своим серебристым смехом. Макен вновь прочитала вслух конец четверостишия. И Айгерим задумалась. Эти строки словно учили ее, красавицу-искусницу, как надо относиться к людям, к своим родственникам, например, которые так завидовали ее судьбе. А Макен считала, что некоторые строки этих стихов прямо адресованы Айгерим, и их надо принимать как дружеский совет, наставление. Вот их-то она с чуть заметной улыбкой снова перечитывала. Хвастовство — это слабость тех, что хотят выше прочих встать. Возбуждающая зависть всех может скоро несчастным стать. Надо смело вперед шагать, по дороге трудной своей никогда не могут устать обучающие детей. Макен умолкла. Айгерим была восхищена и взволнована. Волна нежного румянца залила ее щеки. Звонко рассмеявшись, она сверкнула своими белыми ровными зубами и шутливо воскликнула. «Оказывается, я не поняла, что эти строки прямо относятся к нам с тобою. Ты это верно заметила». Макен скромно опустила глаза. «Кшиапа, мне кажется, Абай-ага говорит о том, как вы меня воспитываете, как обучаете вышивать узоры. Никогда не могут устать обучающие детей». Так ежедневно, в дождливое пасмурное утро или в полдень, когда осеннее солнце превращало окрестные желтые холмы в слитки золота, рождались прекрасные строки, полные сокровенных дум Абая. Но чаще всего они приходили ночью, когда засыпал весь аул. Сидя за круглым столом, поэт творил, набрасывал на бумагу торопливые строки, изливая в них терзавшие его скорбные думы о тягостной жизни народа. Однажды, в такую минуту творческого горения, Абай вспомнил свой последний разговор с Базаралы в день отъезда из аула Даркембая. Рассказывая о проделках Азимбая и Шубара, Старик говорил, что эти люди похожи на волков, которые, готовясь к хищному набегу, собираются в стаю так тесно, что касаются друг друга головами и, словно сговорившись, одновременно поднимают к небу свои окровавленные морды и дружно воют, а затем, сметая снег вихрем, налетают на беззащитное стадо овец, пасущихся в низине, и чинят над ними кровавую расправу. Азимба и Шубар ничуть не лучше кровожадных волков. Наметив себе жертву, они сбивают свою волчью стаю, устраивают сборища и сговоры, связывая клятвы своих сообщников по преступлениям. Эти люди, пожалуй, хуже волков. Угрозами они заставляют примкнуть к своей своре даже тех, кто хотел бы остаться в стороне от их темных дел. Но омерзительнее даже этих зверей взяточники Би, вроде Абдельды. Продавая свою честь за круп коня или горбы верблюда, они примыкают к хищной стае, чтобы поживиться за счет обездоленных бедняков. С жгучей ненавистью, вспоминая Азимбая, Шубара и Абдельду, Абай ясно представил себе бледное, изможденное лицо больного Базаралы, его осуждающие глаза. И рука поэта покрыла лежавший перед ним лист бумаги гневными строчками. За круп коня, в переносном смысле подкупить, подарив жирного коня. Горбы верблюда, вид взятки, предоставить для временного пользования верблюда до исхудания его, то есть истощения горбов. И рука поэта покрыла лежавший перед ним лист бумаги гневными строчками. У себя на дому собирается сброд, роет яму тому, кто не с ними идет. В алчной злобе своей каждый клятву дает, ослабевших людей гибель верная ждет. Зло не в силах пресечь, растерялся народ, как бы нам уберечь от грабителей скот. Абай нанизывал строку за строкой, а перед собой видел стаю волков. Разом подняв окровавленные морды, они выли, готовясь к новому нападению. Это стихотворение в доме Дармена распевалось под дамбру. Магаш и Кокетай переписывали его по нескольку раз для друзей. Один листок попал в руки учеников Кишкене-Муллы, и они быстро выучили стихи наизусть. Другое знаменитое стихотворение Абая, бичевавшее прожорливых волостных управителей и алчных злодеев, подобных Азимбаю, тоже родилась в Акшака в эти осенние дни вдохновенного труда поэта, насытившего каждую строку своего нового произведения горькой иронией или злой ядовитой насмешкой. Из гневного сердца песнетворца вылились слова страстного обличения. «Что быть всегда на высоте, ты страсти укротив, всем покажи, что прозорлив, не глуп и не спесив. И будешь править без помех, коли обманешь всех, что ты не мод, что за народ, что в меру бережлив. Народ – дитя, ты у него кусок не вырывай, а потихоньку под шумок тащи себе, хватай. При людях делай гордый вид, что ты добычей сыт, как ворон глупый на навоз при всех не налетай». Так изоблачал Абай разбогатевшего на взятках Такижана и волосного управителя Азимбая, который, следуя по отцовским стопам, успел уже построить три зимовки и продолжал богатеть с каждым днем. Поэт вспомнил и о волосном управителе Шубаре, и о других вымогателях, хитроумных откаменерах, которых он во множестве повидал за свою долгую жизнь. По крупинкам собирал он в памяти свои впечатления, по черточке от каждого из них, и создал стихотворение, слитое из гневной иронии, цельное, массивное, подобно сплаву жамбы. Жамба, серебряный слиток. В ауле Акшоке его без конца переписывали, заучивали наизусть и распевали под дамбру.